Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передачи «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 27 октября 2024 года. И я хотел бы в этот раз дополнить ту тему, которую я, о которой я говорил неделю назад, отвечая на ваши вопросы о провале Молотова на переговорах в Берлине в 1940 году. Я как бы закончил ее на том, что Молотов должен был бы сделать, но не сделал. И вот теперь хотел бы развить эту мысль, а как, собственно, надо было бы провести переговоры с Гитлером, на мой взгляд. Я думаю, что это существенно просто для того, чтобы проиллюстрировать, что можно было сделать и чего нельзя было, и то, что не было сделано. Ну, во-первых, надо здесь иметь в виду, что сама тема вот поворота на юг, скажем так, устремлений геополитических держав, была поднята впервые 13 ноября 1940 года на втором дне переговоров с Гитлером. Ранее она никогда не обсуждалась ни в каких намеках, ни в каких там меморандумах, декларациях, предложениях. То есть это было новелло. Вот Молотов с ней столкнулся прямо там, 13 ноября. Соответственно, Сталин ее, естественно, не знал и дать по ней инструкции не мог. Молотов должен был делать самостоятельные какие-то движения. И вот здесь Молотову следовало понять, что, во-первых, она вызывает интерес у Германии, и одновременно она прощупывает СССР на предмет опасений Германии по поводу продвижения СССР в Европе. Потому что СССР действительно в Европе продвинулся, и с первого дня переговоров было видно, что, во-первых, он выходит, как бы вышел уже, да, за те границы, которые было оговорено ранее, речь в частности шла, так сказать, о Бессарабии, и более того, намерен продвинуться еще дальше. То есть речь шла уже о, как бы так, мирном урегулировании вокруг Финляндии, которая должна была быть в зоне советских интересов по соглашению 1939 года, и, соответственно, там наличие германских войск, уже, которые тоже там как бы находились не случайно, хотя Гитлер говорил, что это они только в транзите находятся, там через Финляндию в Норвегию для защиты от англичан, но на самом деле было понятно, что они там, в общем-то, задерживаются, вот, и задерживаются потому, что Гитлер не хотел, чтобы дальше за Финляндией был доступ к Швеции. А Швеция была для Германии таким стратегическим ресурсом через Балтийское море, снабжав его, в частности, там, железной рудой, там, ну и много чем прочим. Поэтому вот Молотову этого следовало понять, что у Германии есть такое беспокойство. И особенно это беспокойство связано с тем, что Германия тут чувствует неуютно, насколько, так сказать, Советский Союз далеко намерен в Европе сойти, потому что все понимали, обе стороны, что обе государственные системы были антагонистами, что германские нацисты, они громили коммунистов как первую свою опасность, что, соответственно, советские коммунисты писали там во всех газетах, что вот нацизм — это прям опасность номер один. И тут вдруг в 1939 году случается поворот, и, естественно, год спустя, когда уже это все как бы оговорено и в соглашениях 1939 года реализовалось тем или иным способом, то есть зоны влияния превратились реально в зоны, как бы принадлежащие Советскому Союзу или, соответственно, Германии, то насколько далеко это все может зайти. И, кроме того, следовало учесть, что обстановка с 1939 года, она качественно изменилась. Если в 1939 году Германия искала и, можно сказать, готова была предложить все, что угодно Советскому Союзу и всячески высказывала свое, так сказать, ему расположение, я уже говорил о том, что вот в 1940 году были советские делегации, которые в том числе побывали на военных предприятиях Германии, которым было предоставлено право купить любую, абсолютно любую технику, в том числе экспериментальную, которую, военную технику, которую в Германии имели. То есть Гитлер демонстрировал с этой точки зрения, ну вот, самое большое благорасположение. Ну, так вот, к 40-му году Германия уже доминировала в Европе. То есть на момент начала переговоров уже было ясно, что Франция является той части, которой она осталась неоккупированной, союзником Германии, Испания тоже, Италия тоже. В общем, короче говоря, вся Центральная Европа находилась так или иначе под владычеством Германии, под верховенством Германии, даже так сказать, точнее можно сказать, и речь шла уже о каких-то мелких брызгах, да, там типа вот в Салониках, в Греции, там мы должны не допустить, там, чтобы англичане там высадились и так далее, вот с точки зрения Германии и так далее. Вот это вот все было качественное изменение обстановки. То есть Германия в этом смысле находилась, в общем-то, в силовой позиции. И Молотов должен был поднять по характеру этих бесед, а надо сказать, что его отзывы, например, на первый день переговоров 12 ноября Сталину, они были крайне благоприятны. В том смысле, что он Сталину писал, что вот Гитлер настроен очень оптимистически, там, и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, вот как бы стороны как бы нашли в первый день какой-то общий язык. Но тогда речь шла исключительно о Европе. Да? Значит, поэтому вот ко второму дню ему надо было понять, что, собственно, Германия опасается при своем настрое вот такого, что она уже находится в качестве новой позиции, и сделать из этого выводы. Что надо было сказать, чтобы успокоить и заинтересовать Гитлера. При этом понятно, что на получение каких-то новых инструкций от Сталина уже речи не было, тем более, что речи не шла еще об этом новом сюжете. Значит, он должен был ориентироваться по месту, вот непосредственно в момент переговоров. Это непросто, это тяжело, но для этого его туда и послали. Ну, послали не посла там какого-то чрезвычайного полномочного, ничего кого-то, послали именно Молотова, как второго человека в советской иерархии, и что, естественно, в Германии знали. Поэтому вот на нем лежала такая трудная задача. Что следовало бы ему сказать, на мой взгляд? Ну, во-первых, что СССР понимает стремление Германии собрать в одном государстве все немецкие земли и родственные ей народы в одном союзе. Ну и, естественно, сказать, что СССР руководствуется теми же мотивами. Поэтому он пошел на заключение соглашения с Германией. Поэтому, собственно, его так интересовали зоны влияния, которые когда-то являлись частью России, имеется в виду Западная Украина и Западная Белоруссия, тоже относятся к Бессарабии. Ну, Буковина здесь небольшой кусок, но, тем не менее, он все-таки не относился в свое время к России, он принадлежал Румынии. Но, тем не менее, Германия, скажем так, во владении России, Советским Союзом Буковины, оказало СССР определенное содействие, потому что когда к ней Буковина перешла просто вследствие того, что Советский Союз фактически выдвинул там какой-то ультиматум, что-то типа ультиматума Румынии. Ну вот, и Германия, с одной стороны, тогда она предложила Румынии это уступить, и все это прошло, так сказать, действительно мирным путем без боя, но с другой стороны, по предложению Румынии, это тоже надо иметь в виду, она разместила там свои войска, которые как бы формально предназначались для защиты нефтепроводов от угроз англичан, от сражения нефти, но с другой стороны имели и второе назначение, это тоже всем понятно геополитически. Это на случай, если у России вдруг появится желание куда-то дальше продвинуться, да, то все-таки здесь вот и немцы стоят, а не одни только румыны. Поэтому это же касается вопроса об ориентации бывшего княжества финляндского, которое, с одной стороны, никогда не было независимым государством до 1918 года, когда, собственно, вот, еще в ленинские времена ей была предоставлена независимость. Но что этот вопрос чувствителен для СССР, и поэтому был предметом переговоров в 1939 году. То есть надо было понять Германии, что да, мы понимаем ваши интересы, да, вот вы объединили практически всех немецкоязычных в Едином Рейхе, вот остальные государства от вас зависят, но у нас тоже есть интересы, они тоже обоснованы вот такими обстоятельствами, да, а не просто потому, что нам вот что-то этот кусок мне понравился. То же самое касается и многовекового уже вопроса о безопасности Черного моря и контроле за проливом через Босфор Дарданеллы. Болгария, о которой вел Молотов, является родственным славянским народом, независимость которого шла многолетняя война с турками. И поэтому СССР надеется на взаимопонимание с Германией в этом вопросе и заявляет, что существенно, что иных геополитических устремлений у него в Европе нет. Что вот эти вот два, как бы, две части, о которых он ведет речь, в разной степени, да, они как бы являются точкой интереса для Советского Союза, но он в то же время признает интересы Германии, и поэтому вот мы как бы здесь подводим финальную черту и на этом, собственно, останавливаемся. Я не знаю, как на это бы среагировал Гитлер. Но, скажем так, понимание взаимных интересов, возможно, речь бы шла о каких-то временных рамках, границах там, и так далее, это уже дальше детали. Но надо было понять, что принципиально, да, вот вопрос как бы такого водораздела между СССР и Германией, он понятен с советской стороны, и она готова на эту тему разговаривать и вести какую-то дискуссию. Вторая позиция – это о том, что следовало сказать, что год действия советско-германского соглашения показал его плодотворность для обеих сторон. Германия смогла завершить урегулирование в Европе, как это называлось. Взаимовыгодный торгово-технический обмен тоже имел место быть, что в совокупности, на практике, показало возможность мирного сосуществования разных политических систем. Сам термин «мирное существование» тогда еще не был изобретен. Но фактически речь шла бы об этом. Если бы его изобрел Молотов, это была бы его как бы новация, вот, которую он мог внести в военный, дипломатический и политический язык. Значит, интерес Советского Союза в этих условиях – это продолжение мирного сосуществования, развитие его и снятие всех возможных опасений на этот счет. Поэтому советская сторона проявляет интерес к визиту будущего в Москву Риббентропа, об этом шла речь, потому что можно предусмотреть в развитии этого тезиса все возможные военные и политические меры на этот счет. То есть взаимное сокращение войск на границах, там какие-то режимы оповещения друг друга, если угодно, о передвижении войск, вот все то, что происходит сейчас, если угодно, там, в Европе, да, с соглашениями в Европе. Но это можно было применить тогда, и это бы еще раз показало все-таки заинтересованность Советского Союза именно в мирном существовании Германии. Значит, речь, еще раз подчеркну, шла о том, что воздвигались некие новые идеи, речь не шла о каких-то конкретных документах, вот я сказал, это подпиши. Люди, так сказать, обменивались идеями и прощупывали друг друга. И здесь надо было создать у другой стороны понимание и уверенность в том, что то, что она предлагает, тоже является точкой интереса. Тогда бы это послужило точком, как говорится, в другом направлении, в отличие от тех событий, которые произошли в реальности. Третья позиция – это то, что соглашение 1939 года в основном исчерпало себя. И в новом соглашении можно было бы затронуть те новые ориентиры на юг, о которых говорил Гитлер. Тут следовало напомнить, что эта тема, в общем, не является новой. Она предлагалась еще Наполеоном Павлу I, и он даже позитивно на нее отреагировал. Был даже послан корпус генерала Платова в 1801 году, так сказать, направление Персии, именно в рамках вот этого взаимодействия с Наполеоном. Но сам император Павел I, в результате, кстати, организованного англичанами заговора, был убит. И поэтому, так сказать, тот, кто пришел бы на смену, его сын, вот, он уже как бы действовал в рамках того понимания, которому только что задала судьба его отца. Поэтому на советских, германских переговорах, тем не менее, в современных обстоятельствах она еще не затрагивалась, это факт. И Германия должна понять, что это не полномочия Молотова для того, чтобы вот так вот сразу ответить на них, он должен обсудить этот вопрос со Сталиным. Поэтому на предложение Гитлера, который Молотов выслушал, он должен был отреагировать не вот так нейтрально, знаете, ну да, да, если угодно, но нас интересует другое. А надо было показать незаинтересованность. Просто дать ему понять, что на эти предложения сейчас ответить возможности нет, но к визиту Риббентропа, опять же, к будущему визиту в Москву, эта позиция будет выработана, и она будет являться предметом обсуждения. Вот. Ну и далее, так сказать, четвертая позиция, это то, что об отношении к Тройственному Союзу, если имеется в виду Союз Германии, Италии и Японии, что отношение к этому Тройственному Союзу и присоединение к нему Советского Союза будет зависеть, на взгляд СССР, от отношений между Советским Союзом и Германией, как, так сказать, главными, скажем так, партнерами в этом союзе с советской точки зрения. И поэтому, раз эти отношения надо развивать и далее, то во время визита Риббентропа Также можно будет рассмотреть то, каким образом Советский Союз может сосуществовать вот с учетом Троичного Союза. Вступать ли в него, не вступать ли в него, наладить какие-то отношения партнерства. Опять же, это тоже сюжет, который требует обсуждения к Сталину, который к моменту визита Риббентропа будет выработана позиция. Вот примерно так надо было вести переговоры. Понимаете, для того, чтобы по итогу этих переговоров Гитлер понял, что да, Молотов его услышал, что он, как второй человек в государстве, ну не первый, не может прыгнуть выше головы. Он это тоже прекрасно, Гитлер должен был понять, потому что он сам как фюрер, значит, за него решение никто принимать не мог от его имени. Если бы там какой-то второй человек, ну, условный Гесс, да, который уже был к тому времени в Англии, ну, вот, он мог бы так сказать, приехать там в Москву для того, чтобы вести об этом переговоры, то все равно при каких-то новых позициях, высказанных советским руководством, он бы сказал, извините, вот я до этих пределов у меня есть полномочия, а дальше я должен посоветоваться с Гитлером. Ну, примерно то же самое мог сказать Молотов, и это, в общем-то, его бы поняли. Потому что в этом смысле, вот в плане такого рода взаимодействия между главой государства и главой реально, так сказать, страны, да, и всеми остальными, это было взаимопонимаемая позиция. Тут не надо было ссылаться на какой-нибудь конгресс, там, который должен вот тут вот сейчас принять решение и там что-то провокировать, не провокировать. Тут стороны находились, в общем-то, на одной волне. Поэтому вот это все, в общем-то, сделано не было. Опять же подчеркну, что мы не владеем стенограммой этих переговоров, то есть буквальной записью того, кто кому и что сказал. Речь идет только о протокольной записи, которую составила каждая страна, которые в той или иной форме, так сказать, известны. В основном немецкая, кстати сказать. Вот с советской я сталкивался гораздо реже. Но, тем не менее, которые уже даже в себе самом содержат различия. Да? Я говорил это в прошлой передаче. Какая-то отражает большую советскую сторону, какая-то больше, соответственно, немецкую сторону. Но тут надо отметить еще один интересный момент. На этих переговорах существует не только вот эта протокольная запись, но и запись о том, кто участвует в переговорах. И вот в частности на переговорах во второй день, в первый день участвовали советники посольств, соответственно, Германии в Москве и Советского Союза в Берлине, которые принимали участие в качестве переводчиков. Ну, сами понимаете, что советник посольства, который это, ну, в общем, второй чин после посла, да, который служит в качестве переводчика, это показывает уровень переговоров и, в частности, их степень их конфиденциальности. То есть, тут кому попало, переводить не получится. Так вот, на второй день переговоров с советской стороны там появилось новое лицо. Это Деканозов, который вскоре после этого, после окончания переговоров Молотова в Берлине, через месяц, был назначен послом Советского Союза в Германии. Но он был непосредственным свидетелем вот того второго дня переговоров, на которых Молотов говорил с Гитлером. С советской стороны там был еще один переводчик, ну вот Деканозов, это был там самым значимым лицом. Переводчик, опять же, советник посольства. Так вот, интересный такой штрих. Вот этот вот Деканозов, он происходил из комиссариата госбезопасности, то есть он был одним из сотрудников ВЕРИ. Это, в общем, не было секретом. Это должности, которые он занимал, были публичные. И надо сказать, после того, как его функции посла через полгода после того, как он был назначен вследствие начала войны между Германией и Советским Союзом, закончились, он, естественно, вместе с персоналом посольства был выслан в Германию и дальше обменен там на персонал германского посольства во главе с Шуленбургом на советско-турецкой границе. Далее Деканозов после окончания войны занимал какие-то, ну, не очень значительные посты, вот, преимущественно там по хозяйственной части. Да? И в конечном счете, где-то в апреле 1953 года был назначен министром внутренних дел Грузии, в должность, в которой он пробыл там менее трех месяцев до июля 1953 года, когда он был арестован по делу Берии, как бы, формально, ну, был одним из сотрудников Берии, но, как вы понимаете, не единственным, да, его сотрудником были гораздо более значимые сотрудники по должности и по значению, и расстрелян по этому договору суда по делу Берии. Там всего проходило человек 8, если я не ошибаюсь, помимо Берии. И вот они все были расстреляны, но среди них и документы. То есть таким образом живой свидетель вот этих вот переговоров, который вот как бы досконально был в теме, и более того, там как бы в дальнейшем контактировал с Риббентропом, там и прочее, ну, в общем, короче говоря, который был в сюжете, вот он был расстрелян. И таким образом концы от этих переговоров как-то так сами по себе ушли в воду. То есть осталась только версия Молотова о том, что там происходило и как там происходило. Вот это, может быть, этот факт и не имеет никакого, так сказать, серьезного значения. А может и имеет. Может быть, и расстрел Доканозова был не случайным, а именно для того, чтобы Молотову, который был тогда, продолжал оставаться, так сказать, одним из виднейших членов Политбюро, как бы вот этот вот неудобный сюжет о провале переговоров в Берлине, который привел в итоге вот к Великой Отечественной войне с такими тратами и жертвами для советского народа, он как бы не всплывал никогда на поверхность. Это только предположение, это не доказательство. Но я просто говорю, что вот есть такие факты, которые как бы в совокупности своей содержат некий потенциал того, что они взаимозависимы с тем, что произошло, собственно, в 40-м году в Берлине во время советско-германских переговоров. Вот это я хотел дополнить к тому сюжету, который я развивал неделю назад.